20. Газеты выдвинули предположение, что первым важным свидетелем со стороны обвинения будет или Артур Кринстон, здравствующий партнер убитого, или Дон Грейвс, единственный свидетель убийства. Таким образом, репортеры показали, что они недооценивают драматическую тактику ведения дел в суде первого заместителя окружного прокурора. Драм считал необходимым подготовить умы присяжных к мрачной развязке, точно так же, как драматург никогда не перенесет главную сцену третьего акта в начало пьесы. Он пригласил судью Пурлия для дачи свидетельских показаний. Головы зрителей поворачивались, чтобы рассмотреть муниципального судью, который направлялся к свидетельскому креслу из самого конца зала. Он двигался по проходу размеренным шагом, с чувством собственного достоинства, прекрасно понимая важность своего положения. Седовласый, широкоплечий, грузный, он поднял правую руку и принял присягу, затем сел в свидетельское кресло. Всеми своими манерами он показывал свое уважение к суду и правосудию, которому служил, с достоинством терпел адвокатов и присяжных и совсем не обращал внимания на беспокойных зрителей. «Вас зовут Б.К. Пурли?» — спросил Клод Драм.
«Да, сэр».
«Вы в настоящее время являетесь должным образом избранным, аттестованным и действующим судьей муниципального суда нашего города?»
«Да».
«Вечером 23 октября текущего года вы находились поблизости дома Эдварда Нортона, не так ли?»
«Да».
«В какое время вы прибыли к дому Эдварда Нортона, судья Пурли?»
«Ровно в 6:12».
«А когда уехали?»
«Ровно в 11:30».
«Не могли бы вы, судья Пурли, объяснить присяжным, почему можете с такой точностью свидетельствовать о времени своего прибытия и отъезда?» Мейсон явно видел ловушку, но у него не было альтернативы, кроме как войти в нее.
«Я возражаю, Ваша честь», — заявил он. «Свидетель уже дал показания. Умственный процесс, который привел к ним, является несущественным и не относящимся к делу, и в лучшем случае может быть оставлен для перекрестного допроса».
«Протест принимается», — принял решение судья Маркхэм. Клод Драм иронично улыбнулся. «Я снимаю вопрос, Ваша честь», — сказал он. «Это моя ошибка. Если мистер Мейсон пожелает, то он сможет рассмотреть этот аспект при перекрестном допросе».
«Продолжайте», —
судья Маркхэм постучал молоточком по столу. «Кто сопровождал вас в той поездке к дому Эдварда Нортона?» — спросил заместитель окружного прокурора.
«Когда я направлялся туда, мистер Артур Кринстон, а по пути назад мистер Артур Кринстон и мистер Дон Грейвс».
«Что произошло, когда вы находились у дома Эдварда Нортона, судья Пурлей?»
«Я подъехал на своей машине к дому, остановился, чтобы дать мистеру Кринстону выйти, развернул машину, выключил мотор и стал ждать».
«Что вы делали, пока ждали?»
«Сидел в машине и курил первые минут 10-15, а затем несколько раз нетерпеливо поглядывал на часы».
С этими словами судья Пурли посмотрел в сторону Мейсона. Все его манеры указывали, что он прекрасно знаком с тем, как протекает рассмотрение дел в суде, и он все равно представит убийственные для обвиняемых показания, независимо от того, хочет этого защита или нет. Из того, что судья Пурли несколько раз взглянул на часы, можно было сделать вывод, что он точно знал время своего отъезда от дома и достаточно ловок и находчив, чтобы донести до присяжных ту информацию, что хочет, не нарушая правил ведения судебного процесса. Мейсон посмотрел на свидетеля с полным безразличием.
«Что произошло потом?» — спросил Клод Драм.
«Из дома вышел Артур Кринстон, чтобы присоединиться ко мне. Я завел машину, но в этот момент распахнулось одно из окон в юго-восточном углу здания, и из кабинета высунулась голова мистера Нортона».
«Секундочку», — остановил его Клод Драм. «Вы лично знаете, что это был кабинет мистера Нортона?»
«Нет, сэр», — ответил судья Пурли. «Я знаю только, что это была комната в юго-восточном углу здания на втором этаже. Комната помечена на плане под номером 1, как кабинет мистера Нортона».
«Значит, вы имеете в виду комнату, отмеченную цифрой 1, обведенной в кружок на плане, приобщенном к делу как доказательство А со стороны обвинения?»
«Да, сэр».
«Прекрасно. Что сказал мистер Нортон?»
«Мистер Нортон позвал мистера Кринстона и, насколько я помню, сказал следующее. «Артур, ты можешь отвезти Дона Грейвса в своей машине к себе домой, чтобы он взял документы? Затем я за ним пришлю шофера».
«И что произошло дальше?»
Мистер Кринстон ответил: «Я не на своей машине, я с приятелем. Мне нужно спросить у него разрешение».
«А дальше?»
Мистер Нортон сказал: «Спроси, пожалуйста, и дай мне знать», а потом убрал голову из окна.
«Что произошло потом?»
Затем мистер Кринстон подошел ко мне и сказал, что мистеру Грейвсу надо забрать документы. «Я возражаю», — заявил Мейсон спокойным тоном. «Указанные слова произносились вне пределов слышимости обвиняемых. К тому же их нельзя принять в качестве доказательства, потому что свидетель имеет право давать показания только о том, что совершал сам и лично видел».
«Протест принимается», — постановил судья Маркхэм. «Хорошо. Что произошло потом?» — учтиво спросил Драм, улыбаясь присяжным, словно пытаясь сказать: «Вы видите, дамы и господа, как защита придирается к техническим деталям».
«Затем», — продолжал судья Пурлей, — «мистер Кринстон снова направился к окну и крикнул следующее: «Хорошо, Эдвард, он может поехать с нами». Примерно в это же самое время входная дверь распахнулась, и вниз по ступенькам сбежал мистер Грейвс. Мистер Грейвс сказал: «Я готов», или что-то в этом роде.
«А дальше?»
«Они сели в мою машину. Мистер Кринстон на переднее сиденье рядом со мной, а мистер Грейвс на заднее. Я завел мотор, и мы отправились по дороге, которая отмечена на карте в вещественном доказательстве Б со стороны обвинения как петляющая дорога. Мы ехали по ней, пока не оказались у поворота».
«Секундочку», — прервал его Клод Драм. «Не могли бы вы взять карандаш и точно отметить точку, к которой приблизились, когда произошли события, о которых вы собираетесь говорить?»